Ов. Пражское небо покрыто тяжелыми серыми тучами и дует холодный ветер. Осень в этом году дала о себе знать без излишних обиняков, но унылые вечера нам помогают коротать чтение ваших писем, которых становится ощутимо больше по окончании периода отпусков. Мы от всего сердца благодарим за послания. Часть из них обязательно прочитаем в эфире и постараемся ответить на наиболее интересные вопросы. В эфире Радио Прага, и мы начинаем рубрику «Я к вам пишу».
Рад приветствовать тебя, осень золотая, снова красками огня будешь залитая, и вечернюю прохладой в золотом лесочке, как чудесную наградой, каждым днем, денечком, над осеннею рекой, стоя вечерами, чувствуя в душе покой, снова помечтаю, как короче стали дни, меньше стало дело, в окнах яркие огни, темень подоспела. В сумерках густой туман, поднимаясь выше, словно серый караван обнимает крыши. Красоту осенних дней я не забываю. И пришел сезон дождей, но не унываю.
Своими поэтическими впечатлениями от наступившей осенней поры с нами поделился Сергей Балбасов, которого, кстати, можно назвать чемпионом среди наших слушателей-корреспондентов. За последний месяц мы почти подряд получили от него десяток писем, признаемся, с множеством весьма приятных слов в адрес передач «Радио Прага». Благодарим от всего сердца.
Пишет нам Анас Зайнулин.
Из ваших передач, прослушанных мной в первые две декады августа, хочу выделить следующее. Рассказы о положении дел в отрасли связи, здравоохранения и текстильной промышленности Чехии. Запомнились ваши материалы на исторические темы. Прежде всего хочу отметить любопытную историю борьбы с колорадским жуком в социалистической Чехословакии. Также заинтересовали передачи и сообщения, так или иначе связанные с событиями августа 1968 года. Привлекла мое внимание и информация на железнодорожные темы. В сообщении о катастрофе в районе Студенка говорилось о том, что это крупнейшая авария в новейшей истории Чехии. А какие большие трагедии произошли в довоенной Масаряковской и послевоенной социалистической Чехословакии на железных дорогах? Расскажите, пожалуйста, о некоторых из них. Заинтересовала меня также судьба двух пражских железнодорожных вокзалов – Масарика и Жижков. В одном из них даже хотели разместить железнодорожный музей. Но если я не ошибаюсь, такой музей уже существует в городе Нимбург. Хотелось бы услышать на волнах чешского иновещания передачу о нем, а также когда-нибудь увидеть на КВСЛ-карточках «Радио Прага» историю чешского чехословацкого паровозостроения. Спасибо.
Уважаемый Анас, мы благодарим вас за письмо и идею выпустить серию КВСЛ-карточек, посвященных чешским паровозам и локомотивам. Мы поделимся вашей мыслью с шеф-редактором радиостанции. Разговоры же о создании музея на территории железнодорожного вокзала имени Масарика, я думаю, еще весьма далеки от дела. Кроме того, у чешских железных дорог уже есть один музей, который находится в городке Лужна у Раковника, достаточно недалеко от Праги. В течение весенне-летнего и части осеннего сезона там можно увидеть множество интересных экспонатов, как функционирующих, так и тех, которые только-только восстанавливаются. Там, например, находится уникальный вагон для транспортировки пива.
А в упомянутом вами городке Нимбург, в одном из объектов краеведческого музея, открыта выставка, посвященная истории железнодорожного транспорта, но там находятся некоторые модели локомотивов. Еще необходимо упомянуть, что музеев или обществ, занимающихся историей железнодорожного транспорта в Чехии, очень много. Например, есть музей в городе Молодеев на Мураве, в Злонице, Зубрнице, Ческой Будеевице и в Брно. В Яромере можно осмотреть зубчатый локомотив, бегавший на трассе между Танвальдом и Кореновым в горном районе Либерецкого края. Некоторые общества оживили и для забавы содержат в рабочем состоянии трассы узкоколейных железных дорог. На одном из таких мини-поездов я катался со своим сыном в Моравии. Могу сказать, что мы остались очень довольны.
Уважаемый Анас, вы просите также рассказать о некоторых железнодорожных катастрофах, которые произошли в Чехословакии, как во время Первой Республики, так и в социалистические времена. Знаете, трудно оценить, какая из железнодорожных катастроф самая трагическая. Ведь во всех из них погибли или были ранены люди, а любая человеческая жизнь уникальна и бесценна. Правда, что история создания любого транспорта связана с жертвами. Например, в Брно в 1839 году, то есть еще во времена Австро-Венгрии, произошла первая железнодорожная катастрофа в Центральной Европе. При открытии трассы Брно-Вена у станции Врановице локомотив врезался в стоящий поезд. Тогда обошлось все лишь ранениями. Но вот уже в 1928 году у поселка Зайцы из-за неправильно переведенной стрелки погибло 20 человек. В 1941 году в Брно-Зеденицах скорый поезд переехал 18 человек. А в Подивине в 1950-м при столкновении поезда с автобусом погибло 34 человека. А в 1953 году произошла трагедия, в которой погибло 103 пассажира. Тогда у Шаквиц в Сочельник столкнулись два поезда.
Пишет Владимир Ефимов.
Дорогие друзья, я коллекционирую бумажные деньги и хотел бы узнать все, что касается денежных знаков в Чехословакии и Чехии. У меня есть в коллекции только одна чехословацкая банкнота. Это 100 крон с 1944 года. Кстати, на ней имеются и надписи на русском языке. Эта банкнота, как я полагаю, наверное, выпущена советской военной администрацией в Чехословакии. Или я ошибаюсь?
Совершенно верно. Речь, очевидно, идет не о классических купюрах, а о так называемых кроновых купонах. В 1944 году их выпустили в Советском Союзе и постепенно вводили в обращение советскими военными подразделениями по мере освобождения Чехословакии, когда организовывались новые чехословацкие органы власти. Кроновые купоны подготавливались к выпуску наспех, поэтому не являются высокохудожественным произведением, а наоборот относятся к числу самых неказистых чехословацких купюр. Надо сказать, что после освобождения в 1945 году в Чехословакии находились самые разнообразные купюры в ходу. В Чехии, Моравии и Силезии были в ходу кроны протектората и немецкие марки.
В Словакии – словацкие кроны, а на территории ранее оккупированной Венгрии – тенге. Советские солдаты платили уже упомянутыми кронными купонами, а американские – марковыми. Вдобавок было обновлено хождение монет и купюр Первой Чехословацкой Республики. Настоящий хаос. Чтобы его отстранить и вновь ввести чехословацкие купюры, в ноябре 1945 года было решено провести денежную реформу.
Ну и все возможные деньги были обменены по курсу 1:1 на так называемые статовки, казначейские билеты без даты выпуска, напечатанные еще в Англии для чехословацкого правительства в эмиграции. Эти купюры оставались в ходу несколько лет из-за недостатка монет. Каждый мог обменять сумму в 500 чехословацких крон. Суммы сверх установленного лимита были перечислены на специальные счета и заблокированы. Ну а во время реформы 1953 года все эти счета были ликвидированы без какой-либо компенсации.
Кстати, статовками или государственными казначейскими билетами в Чехословакии уже пользовались и ранее. Их ввели в обращение в 1919 году, через год после распада Австро-Венгрии и образования независимого чехословацкого государства.
Казначейские билеты выпускало государство, так как в то время еще не существовал эмиссионный банк. Выпуск денежных знаков был доверен банковскому ведомству Министерства финансов. В народе их называли «статовками» от чешского слова «стат», что в переводе означает «государство». Уже через год это право и обязанность были переданы Центральному банку, который с этого времени начинает эмиссию банкнот.
Алоис Рашин, как министр финансов Чехословакии, принял решение, что платежным средством будут кроны. Их выпуск был запланирован в широчайшей шкале в номиналах от 1 до 5 тысяч. Эмиссия требовала безотлагательного проведения, поэтому с запросом одновременно обратились ко многим типографиям, печатным цехам.
Первые казначейские билеты были напечатаны в 5 типографиях. Трудность оказалась в том, что типографии не были готовы к производству денег, так как в их распоряжении была лишь простая техника. Только купюры достоинством в 5000, а также 1000 крон, которые производили в США, печатались глубокой печатью и были сделаны качественно. Остальные деньги производились высокой печатью или офсетом. Ну и в результате появилось множество подделок.
Что ж, на этом мы завершаем нашу программу.